Добрый вечер, добрый день. Это «Особое мнение» на «Живом гвозде». С вами Ольга Бычкова с «Особым мнением». Сергей Пархоменко, привет.
Привет, привет, Оля. Очень рад всех видеть. Привет.
У нас, как обычно, работает чат в этой трансляции в YouTube. Вы можете писать туда ваши соображения, вопросы и все, что сочтете необходимым. Я внимательно тоже за этим смотрю. У нас есть, вернее, у Сергея Пархоменко есть его Пархом-бюро в Телеграме, куда уже слушатели, зрители... Полезнейшая вещь, а мне полезнейшая вещь, потому что туда уже люди накидали много вопросов и предложений того, что можно в течение этого эфира обсудить. Я тоже спасибо большое всем говорю, тоже смотрю туда очень внимательно. И одна из тем, которую хотят обсуждать и которая кажется важной для всех, это, конечно, события в Грузии, где продолжаются протесты людей в связи с принятием закона об иностранных агентах. Ну, последнее важное с точки зрения принятия или непринятия этого закона – это вето, которое наложено президентом Грузии Салами Зурабишвили, которая поддержала протестующих, сказала, что такого не будет, и этот закон ни в каком виде принят не будет, его не следует никуда отправлять. И она сказала, что она ветирует этот закон. Тем не менее, сегодня протесты, конечно, тоже все равно продолжаются. Это важная история, безусловно, не только для тех, кто живет в Грузии.
Это очень важная история. Она, я бы сказал, несет в себе всякие исторические аналогии, о которых хочется вспомнить. Я, может быть, скажу несколько слов по этому поводу, как не могу никак от них отвязаться. Вообще, что надо понимать про Грузию? Вот ты начала с того, что президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она ничего не подпишет, наложит вето и так далее. Тем не менее, у людей, которые знают, что происходит в Грузии, следят внимательно за грузинской политикой, есть твердое убеждение, что это абсолютно декоративное, демагогическое заявление. Саломе Зурабишвили прекрасно знает, что она этот закон остановить не сможет, что он будет принят и что ее вето ничего не стоит. Потому что Саломе Зурабишвили не управляет Грузией. Ну, в этом нет ничего удивительного. Есть масса стран, в которых президент, являясь высшим должностным лицом государства, тем не менее не обладает реальной властью.
Ну, это парламентская республика, да.
Да, это парламентская республика. Таких стран полно. В Италии тоже, в Израиле и так далее. Вот масса стран, где президент совсем не свой главный начальник. Но в Грузии ситуация особенная. И вопрос не только в том, как она устроена, и какой там баланс между парламентом, президентом и так далее. Дело в том, что в Грузии сложилась, и на мой взгляд, очень неприятная ситуация такого аутсорса власти. Когда власть в Грузии вообще как бы вынесена наружу, за пределы Грузии, во всяком случае, за пределы грузинских политических институтов и властных институтов. Ну, в конце концов, есть немало авторитарных, скажем, в некоторых случаях и тоталитарных стран. Но в них диктатор, он как-то несет некоторую формальную ответственность за то, что происходит в стране, потому что он занимает какую-то формальную должность. Вот господин Лукашенко, он, конечно, узурпировал президентскую власть, он в реальности никаким законным президентом Беларуси не является, потому что он фальсифицировал выборы, но, тем не менее, формально ему принадлежит этот пост. То же самое мы можем сказать про какие-нибудь азиатские сатрапии, там, не знаю, Туркменистан, Узбекистан. То же самое мы можем сказать про Азербайджан, где правит авторитарный правитель Алиев. Как бы там диктаторы, правители, ханы, я не знаю, назовите это как хотите, они, ну, во всяком случае, формально являются частью государственной системы, государственной машины, государственной пирамиды, а также и все, что под ними. У них там есть парламенты, у них там есть правительство, у них там есть всякое такое, что находится внутри страны и формируется как бы по законам этой страны. В Грузии все совершенно не так. В Грузии есть отдельно стоящий, а даже отдельно сидящий человек. Он в Грузии никто. него нет никакого поста. Он чаще всего даже не находится в Грузии. Но есть такой образ, такой дом, бензиновый Париж, высоко на горе. Там стоит это бывший, как я понимаю, дворец бракосочетаний. Такое очень заметное здание, которое видно из любой точки Тбилиси. И вот это теперь этот дом Иванишвили. Кстати, не он это придумал. В свое время этот дом принадлежал Бадри Патаркатишвили, который, кстати, тоже претендовал на такую роль, как бы хозяина Грузии, владельца Грузии, который, тем не менее, не занимает внутри политической системы Грузии никакого формально содержательного поста. Он как бы вот висит в небе и тем командует. А есть какой-то президент, абсолютно марионеточный, премьер-министр марионеточный, парламентская фракция, которая обладает правами большинства в парламенте, марионеточная. И огромное количество еще всякого марионеточного. А власть находится за пределами. И она ведет какие-то свои разговоры, свои переговоры, заключает какие-то свои альянсы, приобретает какие-то свои обязательства, навязывает эти обязательства парламенту, президенту, правительству и всем остальным властным институтам Грузии. И Грузия как бы висит на этом человеке и на его вот этой неформальной власти. Власть его построена просто на деньгах, на очень больших для Грузии деньгах. Он, этот Бедзина Иванишвили, очень богат. Он в свое время был одной из ключевых фигур в российском нефтяном бизнесе. Заработал громадные деньги, вывез эти деньги. И, собственно, как говорят, тот факт, что ему удалось эти деньги вывести из России, где они находились, навеки связал его разного рода обязательствами перед Путиным и его властной группировкой. И вот, собственно, теперь эти обязательства он и отрабатывает. Вот.
Давай, подожди, можно я тебе... Подожди, я тебя перебью. Давай. На слове «отрабатывает». У тебя не очень хорошо с звуком и видео. Давай ты перезайдешь. Буквально мы попросим. Давай. Да, давай, прямо сейчас. Вот выйди.
Давай, выхожу и захожу. Перезагрузи. Да, ты пока какую-нибудь рекламу почитай.
Угу. Правда, тут просят вообще, чтобы ты просто выключил камеру, вот сообщает мне студия. Я не знаю, давайте мы попросим его перезагрузиться. Если не получится, тогда я попрошу тебя выключить камеру. Потому что тебе явно не хватает там потока. Давай, перезагружайся. Так, теперь я даже не понимаю, что происходит, потому что у меня Пархоменко как-то вдруг резко подвис. Ну, ничего, да. Тут пишут нам всякие соображения в чате YouTube, и в том числе люди делятся тем, что происходило вчера в связи с новым расследованием и обсуждением ФБК под названием, как оно там называется, «Содержанки чего-то». Короче говоря, где упоминается наряду с известными, понятными людьми, получавшими прямые деньги от мэрии и получавшими соответствующую, делавшие соответствующую пропагандистскую работу. Там тоже, конечно, фигурирует Алексей Венедиктов. Здесь очень много вопросов на эту тему. Я хочу сказать, что мы, конечно, эту тему сегодня тоже не обойдем, но не прямо сейчас, но в течение этого эфира тоже мы, конечно, будем говорить об этом. Спасибо всем, кто, в общем, как-то так неравнодушно реагирует. Сергей Пархоменко к нам вернулся.
А теперь?
Видим. Все, мы
вышел,
тебя видим. Да, значит, в следующий, если снова ты зависнешь, я тебя попрошу просто выключить камеру.
Хорошо.
Звук оставить, связь оставить, хорошо. Не перезагружаться, просто выключить камеру, чтобы хватало трафика. Давай. Итак, ты остановился
на том, и, собственно, я говорил о том, как устроены
отрабатываются Грузия. Российские деньги. Угу. Так, и... Все, выключай, выключай камеру, выключай.
Окей.
Давай, только звук оставь нам, потому что камеру выключи, звук, пожалуйста, оставь.
Выключил камеру, звук оставил.
Так, ну все, видео просто отключи.
Да.
Ну все, теперь говори.
Отключил.
А мы поставим красивую картину.
Да, все нормально, вы меня слышите?
Ну, мы тебя слышим,
хорошо,
давай.
Хорошо.
Да.
Так вот.
На картинке будешь ты, я обещаю.
Хорошо. Так вот, штука заключается в том, что у этого человека огромное количество обязательств перед, чуть не сказал, перед Россией. Да не перед Россией, перед Путиным у него обязательства. Личные обязательства перед Путиным. У человека по имени Бедзина Иванишвили чаще всего это объясняют тем, что Путин его выпустил из...
Так, это опять у нас пропал.
Есть российские военные в некоторых количествах.
Так, а что нам с этим сделать?
Кстати, давайте я отлично вижу и слышу.
Конечно, ты меня отлично видишь и слышишь. Да, но это ничего не помогает. Ты знаешь, звук у нас тоже с тобой пропадает. Может быть, мы как-то попросим Сергея Пархоменко подключиться к
другим. Так, давай я попробую перейти аудио в другую комнату, подключиться к другому интернету. Может быть, там будет чуть-чуть лучше.
Хорошо. Давай. Не оставайся в этой комнате, не совершай ошибку. Перейди в другую. Да. Так, я смотрю. Скажите мне, правильно я реагирую, да? У нас действительно плохо именно со звуком, не только с изображением. Ну да, звук был хороший, дорогой Алекс, но он был тогда, когда он был. Так, сейчас мы продолжим. На самом деле, действительно, то, что происходит в Грузии, это первая новость сегодня, потому что прав Сергея Пархоменко, сейчас мы продолжим говорить на эту тему, слишком много ассоциаций у нас и параллелей у нас с вами, у людей, которые имеют отношение к России. Ну, я выражаюсь так не потому, что хочу как-то выразиться неуважительно, а потому что это люди, которые живут в России, которые уехали из России, которые, может быть, и уехали гораздо раньше и давно в России не живут, но все равно связаны с Россией, с тем, что там происходит. И действительно, мы не можем... О, это ты пришел на кухню?
Я пришел на кухню, да, сзади меня какие-то кастрюльки, но не обращайте внимания.
Поближе к хлеборезке, да. Лучше, да. Давай, продолжай. Да.
Продолжаем на фоне кастрюлек. Чего только не сделаешь, чтобы оказаться в эфире «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы», да.
«Эхо Москвы», да. Да, и вот в этих обстоятельствах Грузия, владелец которой весь завязан обязательствами вокруг, обязательствами перед Путиным, превратился в сателлита. И я бы сказал, вот чем дальше я на это смотрю, тем больше у меня возникает аналогия, знаете, с чем? С Голландией, с Нидерландами ранних 40-х годов, которые до оккупации Нидерландов гитлеровской Германии в 40-м, мне кажется, году, были одним из мест, куда бежало еврейское население Германии от Холокоста, от угрозы.
Уничтожения.
Уничтожения концлагерей в Германии. И к 40-му году в Нидерландах было 140 тысяч евреев. Маленькая страна, на самом деле. И эта цифра была достаточно значительна. А к концу войны их осталось 27. Почти 120 тысяч голландских евреев погибли, потому что, например, знаменитый лагерь для незаконных беженцев, который в Голландии открыли до войны, где выдерживали этих незаконных переселенцев, он, так сказать, не меняя своего места и не меняя своего названия, превратился прямо в концлагерь. Прямо в какой-то момент как-то заперли ворота. Вот они были, только они были открыты, а теперь они стали закрыты. И лагерь для перемещенных лиц превратился в концлагерь. И Нидерланды оказались местом, ловушкой, оказались местом, в котором был такой же нацистский по существу режим, в этом смысле, как и, собственно, в Германии. Вот, конечно, это преувеличение. Конечно, сегодня речь не идет о концлагерях, смерти, гибели, уничтожении, истреблении и всяком таком. Некоторые даже скажут, что я... там, говорю какие-то кощунственные вещи, но Грузия превращается в сателлита этого российского тоталитарного, бесчеловечного, безумного военного режима. такого же сателлита, каким сегодня является, например, Белоруссия, и является уже достаточно давно. И мы, в общем, не способны разговаривать про Белоруссию как-то отдельно, в отрыве от путинского режима. Мы понимаем, что Белоруссия служит плацдармом для концентрации войск, однажды послужит плацдармом для наступления. Мы когда-нибудь это увидим, как мы это видели в самом начале войны, в феврале-марте 22 года, когда наступление началось и через белорусскую границу тоже. Вот это вот безуспешное, к счастью, наступление на Киев, Чернигов и так далее шло и с той стороны тоже. И это точно будет однажды повторяться. Пока нет, пока мы не видим серьезного накопления сил, но видим, например, использование авиабаз Белоруссии для этих целей. А вот теперь Грузия. Грузия, которая оказалась естественным образом направлением, в котором двинулась антивоенная российская эмиграция. Люди, которые не хотели жить в воюющей стране, люди, которые не хотели работать на воюющий режим, люди, которые чувствовали прямую опасность себе от этого тоталитарного режима, значительное количество этих людей, сотни тысяч людей, двинулись в Грузию. И первоначально это выглядело абсолютно естественным. И географически туда можно ехать, в том числе туда можно ехать на машине, туда есть дорога, туда есть пограничный переход, и не один. Туда, в конце концов, не так далеко лететь, хотя не было прямого авиасообщения, но есть всякие косвенные способы туда полететь, опять же, через ту же Беларусь, через Армению, через Азербайджан. Люди летели туда. И там скопилось довольно большое количество людей, и первоначально все с ними было в порядке, а дальше начались проблемы. И мы начали каждый день слышать истории о том, как людей не впускают в Грузию, или сначала впускают в Грузию, потом выпускают, а потом не впускают обратно, несмотря на то, что у них там семьи, дети, уже теперь жилье, работа, дети учатся, родители лечатся и так далее.
А у некоторых даже жены и мужья с грузинскими паспортами и грузинского происхождения.
Конечно, у некоторых и так, и с одной стороны.
Мы знаем такие истории.
Что Грузия это чрезвычайно выгодно, и что нет никаких экономических оснований для того, чтобы не одобрять этот приток людей туда, потому что это люди с достаточно высокой квалификацией, люди по грузинским меркам вполне способные заплатить за свое жилье, свою еду, свое лечение, я не знаю, свою страховку и всякое такое. Они приезжали туда, в общем, с какими-то накоплениями, готовы были эти деньги там тратить, как-то там обустраиваться. Все это очень полезно для грузинской экономики. Тем не менее, постепенно эти гайки начали закручиваться, и у этого не было никакого объяснения, кроме политического. И мы увидели избирательность этого, и мы увидели, что вот эти проблемы с въездом, выездом, пребыванием там, получением там каких-то легальных документов. А люди ведь едут не просто для того, чтобы там спрятаться. Люди едут для того, чтобы там продолжать работать. Там было очень много журналистов, там было очень много общественных, так сказать, работников, участников всяких НКО, всяких правозащитников. Там были люди умственного труда разного рода, в том числе преподаватели, профессора, ученые, которые готовы были оттуда продолжать свое преподавание, тем более, что теперь технологии этого существуют, ковидная эпидемия нас всех научила работать удаленно, ничего, в конце концов, особенно страшного в этом нет, но появились политические мотивы, которые постепенно оказывались все более и более существенными для грузинского государства. И именно по этим политическим мотивам эти люди начали чувствовать себя в Грузии все хуже и хуже, все менее, так сказать, надежно, все менее защищенно, все менее, в конце концов, спокойно. Они же ничего не нарушают, они никому не мешают, они просто живут и работают. И вот впервые несколько месяцев тому назад я услышал от моих друзей там в Грузии, от людей, которые занимаются там общественной деятельностью, в частности, от людей, которые являются таким, скажем, аналогом мемориала, людей, которые занимаются там историей репрессий и прочее, они стали мне говорить: имейте в виду, Грузия идет с точки зрения законодательства по стопам России. Здесь готовится целый ряд законов, которые написаны по российскому образцу, иногда списаны просто как под копирку с российских законов. Они будут здесь приняты, и здесь будет установлен постепенно тот же режим, Потому что хозяин Грузии имеет свои обязательства перед хозяином России, и они так договорились, что Грузия превратится в сателлита, и что Грузия не будет поддерживать людей, которые бежали из России или которые перенесли свою работу из России наружу и так далее. Это удивительная история, потому что до сих пор большая часть Грузии оккупирована Россией. До сих пор между Россией и Грузией нет полноценных дипломатических отношений. До сих пор между Россией и Грузией нет прямого авиасообщения. До сих пор формально отношения между Россией и Грузией ужасны. Но хозяин Грузии уже готов служить хозяину России. И служит ему, как видим. И вот результат этого мы увидели в последние дни, когда был принят, надо сказать, довольно быстро, довольно легко, закон, который полностью по существу повторяет закон об иностранных агентах.
Ну, и не в окончательном чтении пока что.
Он еще пока не в окончательном чтении, но как бы практика показывает, что грузинский парламент в этом смысле устроен примерно так же, как и российский. Если есть команда сверху, то машинка прокручивается. Вот как-то кто-то эту ручку крутит, и эти шестеренки с жужжанием как-то буквально за несколько дней могут обернуться на нужное количество оборотов, и вот тебе, пожалуйста, готовый закон. А дальше Саломе Зурабишвили, которая, принимая красивую позу, вставая в пятую балетную позицию, как говорил классик, накладывает вето, а парламент раскладывает это вето обратно.
Ну, она, например, она вчера в своем заявлении сказала, что это несовместимо с европейскими ценностями, а Грузия хочет в Европу. Европейский совет уже тоже заявил, что с европейскими устремлениями, амбициями Грузии такой закон тоже несовместим. Вот этот аргумент не работает для Грузии?
Этот аргумент не только не работает, но возможно, что этот аргумент является, собственно, задачей того, что мы видим перед собой. По существу не исключено, что обязательства хозяина Грузии перед хозяином России заключаются ровно в этом. Чтобы, несмотря на внешние поползновения на вступление в Европу, Грузия в европейском сообществе не оказалась. Возможно, в этом ровно и смысл происходящего. И это такая страховка от этого. Знаете, как-то вот вспоминаются опять времена Второй мировой войны, когда, я не знаю, оккупанты нанимали полицая и говорили ему: убей партизана. Вот тебе пистолет, застрели партизана, и, так сказать, мы тебе будем после этого верить. Вот примерно так можно трактовать то, что происходит сейчас в Грузии. Это Иванишвили было сказано: давай, убей партизана, прими закон об иностранных агентах, заведомо неприемлемый для европейских стандартов, заведомо позорный для Грузии. Сделай этот шаг, так сказать, забей этот гвоздь, и будем считать, что с этой проблемой покончено. Та же совершенно история с Саакашвили, к которому можно по-разному относиться как к политику, по-разному оценивать его работу. Я лично его работу, собственно, в Грузии, те реформы, которые он совершил ровно до того момента, как вот эта самая удивительная политическая конструкция воцарилась в Грузии, появилась там партия «Грузинская мечта», движение, точнее, сначала, возглавляемое этим самым Иванишвили, созданное этим Иванишвили, и, собственно, оно удалило от власти Михаила Саакашвили. Так вот, его вклад в грузинские реформы громадный. И огромное количество людей, которым лично я очень доверяю, в том числе Каха Бендукидзе, покойный, например, и множество других людей, аналитиков, экономистов, чья экспертиза, мне кажется, очень серьезная и ответственная, говорили о том, что Саакашвили совершил огромные перемены и огромные реформы в Грузии.
Ну, то же самое говорили не только эксперты. В Грузии то же самое говорили просто люди, просто граждане страны, которые прекрасно отдавали себе отчет. Вот тебе ГАИ, вот тебе коррупция, вот тебе чиновники.
Другое дело, что, конечно, всегда во время реформ находятся люди, которые довольны реформами, находятся люди, которые недовольны реформами, а находятся люди, которые очень парадоксально воспринимают реформы. И я помню, что, собственно, главное достижение саакашвилевских реформ — борьба с коррупцией, так сказать, победа над коррупцией, то, что жизнь в Грузии в какой-то момент вдруг оказалась таковой, что проблемы не решаются с помощью взятки чиновников. Но огромное количество людей, я встречал таких людей, и разговаривал с такими людьми, говорили: слушай, невозможно жить, невозможно как-то ничего понять у нас тут тебе, у нас же все было так понятно. Хочешь чего-то, пойди, заплати, тебе дадут. А сейчас что? Ничего не могу добиться. Ничего не могу. Как-то коррупция куда-то делась. Некому взятку дать. Некому попросить. Не могу проблему решить. Таких людей тоже, разумеется, было немало. Мы можем смеяться над ними, но мы понимаем, что никакие реформы не проходят в атмосфере всеобщего одобрения и всеобщего восхищения. И этим, собственно, объясняется в значительной мере то, что в какой-то момент партия Саакашвили проиграла. Так вот, Саакашвили в тюрьме, и над ним издеваются. Вот примерно так, как издеваются над Алексеем Навальным, только похоже, что в случае с Саакашвили в медицинском смысле это зашло еще гораздо дальше, и состояние его здоровья совершенно чудовищное. Есть кадры, на которых видно, в каком он состоянии. Так вот, одна из очень немногих возможностей, одно из очень немногих реальных полномочий, которые есть у грузинского президента, вот у этой самой Саломе Зурабишвили, которая, так сказать, размахивает своей приверженностью к демократии. Ну вот, например, у нее есть такая возможность. Например, у нее есть право миловать людей, которые находятся под следствием или которые находятся в тюрьме по грузинским законам. Она может это делать. И это тоже называют в качестве одного из условий продолжение разговора, не вступление Грузии в Европейский Союз, а продолжение разговора о самой возможности вступления Грузии в Европейский Союз. Вы должны перестать пытать вашего бывшего президента, который волею политических обстоятельств оказался у вас в руках. Он, между прочим, добровольно приехал в Грузию. Вы теперь его убиваете. Так с бывшими президентами не поступают. А Грузия, тем не менее, поступает. И к сожалению, мы вынуждены говорить о том, что Грузия превращается в сателлита путинского режима со всеми дальнейшими последствиями. И людям, которые нашли там, как им казалось, возможность быть недалеко от родины, продолжать работать, продолжать действовать, но чувствовать себя в относительной безопасности, этим людям, к сожалению, надо отдавать себе отчет, что они попали в страну, которая эволюционирует вот таким образом.
У меня есть тебе еще вопрос, который касается сателлитов, в продолжении этой темы. Прежде чем мы к нему перейдем, давай прервемся буквально на минуту, чтобы напомнить нашим слушателям и зрителям, что у нас есть хорошего на канале «Живой гвоздь» и не только.
«Живой гвоздь» остается в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
Это значительно либористичнее, чем у либористов, либеральнее, чем у либералов, коммунистичнее, чем у коммунистов. То есть я не знаю, сколько людей выехало, но я знаю, сколько они вылез. Вообще, это очень неприятно смотреть. Через 200 лет все будет то же самое, а через год может все поменяться. Эта цифра, на которую не сбалансировать бюджет, не удавалось, в общем, пока еще никому. В этой статье нет ничего страшного, кроме того, что это все вранье. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробнее. Каждую неделю мы будем выходить в эфир 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
Мы продолжаем наше особое мнение на живом гвозде. Итак, продолжая тему сателлитов, вот Алла просит прокомментировать оскорбление Зеленского батькой. Ну, вот это вот действительно неуместное, абсолютно грязное гопническое слово, которое употребил Александр Лукашенко в отношении президента Украины, я тоже не хочу повторять. Оно, конечно, оскорбляет в основном самого Лукашенко, но тем не менее факт, комментария со стороны президента, так сказать, так называемого Беларуси в адрес реального президента Украины прокомментировать можно.
Продолжение той же темы, абсолютно. Вот так выглядят сателлиты. Вот такова судьба сателлитов. Вот такова роль сателлитов. Таково унижение, в которое они ввергают лидеры этих сателлитов, создатели этих сателлитных режимов. Что такое сателлит, собственно? Что за странное слово? Нам велели тут недавно как-то начать заменять иностранные слова исконными. Так вот, сателлит – это всего-навсего спутник. Это то, что летает вокруг, крутится, так сказать, на орбите. Вот что это такое. Вот все, больше ничего нет. Только летать по орбите. С орбиты с этой никуда не слезешь. И смотреть, как на эти самолеты, стоящие на военных базах в Беларуси, хладнокровно операторы украинских дронов сажают свои эти машинки прямо, так сказать, на теме этому самолету. И даже дальше можно себе представить, что с этим совсем происходит. И остается только одно. Вот, собственно, ругань, больше ничего. Все, что он может сделать. Последний инструмент, который у этого человека остался. Выругаться. Потому что во всем остальном, во всем, что касается каких бы то ни было действий, во всем, что касается каких бы то ни было содержательных решений, есть одно простое обстоятельство. У него не спросят. Когда российское командование захочет начать концентрировать свои войска на территории Беларуси, оно начнет это делать. Когда оно захочет бросить эти войска с территории Беларуси на территорию Украины, оно это сделает. Когда оно захочет использовать так военные базы, сяк военные базы, оно не спросит разрешения у этого человека в больших усах и с этим унылым лицом. И он отлично это понимает, что ему не осталось ничего, как стоять на фоне своего флага и спускать эти ругательства. Вот это, собственно, глубина падения и так сказать, уровень унижения этого политического деятеля. Его больше нет. Есть халуй, есть обслуживающий Путина персонал. Вот так я определил бы ту роль, которую играет сегодня Лукашенко вместе со всей своей администрацией, всем своим правительством, всеми своими силовиками и всем тем, что осталось от его некогда независимого государства. Когда подписывалось Беловежское соглашение, когда три президента, и один из них был президент Шушкевич, решали, что будет дальше с советскими республиками, Белоруссия стала в этот момент независимой, свободной, отдельной, самостоятельной страной, самостоятельно определяющей свой путь. Вот это начальная, стартовая точка. А дальше в какой-то момент на этом пути Белоруссии встретился Лукашенко, и до сих пор Белоруссия не может этого человека как-нибудь объехать или как-нибудь через него перелезть для того, чтобы продолжать свое развитие дальше. И это путь вниз, и это непрерывная деградация, которая пришла вот сюда. Вот. Давай теперь перейдем, собственно, к военным обстоятельствам, потому что...
Да, на этом давай. Был давай очень... постараемся, и... давай за 20 минут постараемся успеть... Да.
Все-таки много разных тем. На этой неделе был очень важный и яркий эпизод, а именно заседание военного командования, так, по-моему, это называется, ставки главнокомандующего Украины, которая прошла в очень расширенном составе, там был по существу вообще все, что управляет Украиной. Все серьезные, влиятельные украинские ведомства и политические институты были там представлены. И было принято совместное решение о том, что оборона городка под названием Бахмут будет продолжаться. И я думаю, что для многих это было... все-таки удивлением, потому что военные эксперты говорят нам, что как-то там остался гарнизон, который нужно успеть вывести, и, собственно, наверное, сам по себе этот городок не имеет такого большого значения. Но опять прошел год войны. За этот год появилась некоторая перспектива, которую мы можем осматривать. Мы можем делать какие-то выводы из того, что было, и понимать, что существуют какие-то тенденции. Оказывается, есть такая тенденция, и она довольно заметная, что украинское командование нащупало такой способ, я бы сказал, взаимоотношений с армией агрессора. Она упирается в каких-то ключевых узловых точках, которые, ну, с точки зрения их населения, с точки зрения их там площади, с точки зрения каких-то промышленных объектов, которые там находятся, не представляют из себя какой-то особенной ценности. Максимум, что в них есть, это их географическое расположение и их роль с точки зрения, так сказать, транспортной инфраструктуры. Чаще всего это населенные пункты, которые находятся в каких-то узловых точках каких-то коммуникаций, железных дорог или шоссейных дорог, или вблизи рек и переправ через эти реки, мостов и так далее. В общем, это что-то такое, связанное вот с передвижением, с коммуникацией. И вот украинская армия упирается там. Таких случаев было уже довольно много. Такой случай был, ну, самый первый, который мы помним, это Мариуполь. Потом была история с Лисичанском и вот всей вот этой агломерацией Северодонецк-Лисичанск. Потом была история с Солидаром. Потом вот теперь история с Бахмутом. Если приглядеться, можно еще некоторое количество, там все эти небольшие городки в районе Донбасса, можно их выписать в столбик. Это способ сковать, завязать большие силы, или, во всяком случае, важные силы армии вторжения, заставить их там топтаться, заставить их там упираться. И в результате мы видим, что шутки шутками, но никакого зимнего наступления российской армии, массового наступления в Донбассе, которое многие предсказывали, и было понятно, что существует не такая уж и большая, не такое большое временное окно, где это возможно. Во-первых, в связи там с погодными обстоятельствами, пока зима, пока земля более или менее промерзла, и по ней можно как-то передвигаться. Во-вторых, пока еще далеко тот момент, когда в украинскую армию поступит новое, я бы сказал, новое поколение западных вооружений, в частности, тяжелая бронетехника, некоторые системы дальнего артиллерийского и ракетного огня, а может быть даже и какие-то элементы авиации. Теперь это очень близко, теперь это приближается, теперь это в любой момент может появиться. И понятно, что это появится не тогда, когда этого ждут, а тогда, когда это будет неожиданно. Но, в общем, все. Зима кончилась. Период вот этого вот, когда до танков еще далеко, этот период кончился. Наступления никакого нет. Война при Бахмуте продолжается и будет продолжаться еще некоторое время. И как это не, может быть, ужасно, цинично звучит, бесчеловечно даже, эти события возле Бахмута остаются, так сказать, рентабельными в военном смысле для украинской армии. Баланс потерь, несомненно, в пользу украинской армии. И качество этих потерь заключается в том, что именно там уничтожаются вот эти свирепые уголовные войска. Есть такой вот отдельный такой род войск теперь в России. Есть военно-космические, есть военно-морской флот, есть авиация, есть сухопутные войска, а есть уголовные войска.
Ну, и это те люди, которые, например, расстреливают на камеру украинского пленного за слова «Слава Украине».
Которых собирал Евгений Пригожин, и которые вот теперь, в частности, оказываются теми, о ком мы слышим с каждым днем все больше и больше сообщений о военных преступлениях, которые они совершают. Вот военное преступление, которое произвело очень большое впечатление на Украину, как говорят люди, которые оттуда, из Украины, рассказывают об этом, что нация, так сказать, всколыхнулась, уж ко многому привыкла за эти месяцы, уже многое пережила за это время, но все равно для людей эта сцена расстрела человека, безоружного, беспомощного, в тот момент, когда он произносит очень важную для украинцев вот эту формулу «Слава Украине», такой лозунг воюющей Украины, гимн микроскопический, состоящий из двух слов воюющей Украины. Это совершенно не случайные слова, это очень важные слова для сегодняшней Украины. Так вот, и этот человек немедленно расплачивается своей жизнью за то, что он эти слова сказал, это, собственно, образец военного преступления. Если вы хотите кому-нибудь объяснить, что такое военное преступление, вспомните про это. Скажите, ну вот, это вот это. Зачем нужен международный трибунал? За это, для этого. Кого будут судить на этом международном трибунале? Вот тех, кто совершает такого рода преступления. Нет никаких сомнений, что в сегодняшних условиях и личность этого убитого будет окончательно установлена. Сейчас, насколько я понимаю, осталось там два варианта того, кто это, по разным версиям, но, несомненно, эта проблема будет решена, и эта личность будет точно выяснена. И, несомненно, личность тех, кто убил его, будет выяснена точно так же.
Ну и давай добавим к этому те события, которые происходят внутри России.
Да,
вот это, Дмитрий Иванов вот и протестный МГУ, который получил 8,5
лет. Вот это тот поворот, о котором я хотел сказать. Я, когда говорю о военных преступлениях, мне кажется, что пришло время говорить о том, что Россия – воюющая страна. Россия – страна сегодня, которая вся подчинена, существование ее подчинено военной логике. Россия – страна, которая живет войной и существует ради войны. О чем сказал нам диктатор и всему миру сказал, заявив о том, что все деньги, которые есть в России, весь бюджет, который имеется в России, весь он в распоряжении военных и военной промышленности, он сказал это, что нет никаких ограничений, пожалуйста, пользуйтесь чем хотите. Он же дал понять в своей речи о том, что война теперь – это образ жизни России. Это не событие, какое-то происшествие на пути России, а это вот, собственно, форма существования России сегодня. В этих обстоятельствах то, что происходит в самой России, далеко от линии фронта, но что напрямую связано с войной, тоже многие события мы можем считать по существу военными преступлениями. Я уверен, что таким же ровно военным преступлением, каким является расстрел военнопленного, в чем как-то никто особенно не сомневается, что это военное преступление. Но приговор, который получил Дмитрий Иванов, 8,5 лет по делу о заведомо ложной информации российской армии, которая, заведомо ложная информация, напомню, заключалась в том, что он сказал правду о том, что происходит в Буче, в Ирпене, в Мариуполе, и судили его за посты в Фейсбуке, где он сообщал правдивую информацию об этом, но поскольку она не соответствовала официальным пресс-релизам и пресс-конференциям в Министерстве обороны и в Министерстве иностранных дел России, он был объявлен преступником. Так вот, вынесение этого приговора и все, что потребовалось для вынесения этого приговора и формулировки этого приговора, так называемое следствие, так называемое обвинение, так называемый суд, и то, что будет происходить дальше, когда последует апелляция, когда дело дойдет там, я не знаю, до Верховного суда, все, кто будут иметь дело к этому заведомо неправосудному приговору, все они в сущности являются военными преступниками, потому что то, что они делают не потому, что им не нравится Дмитрий Иванов или телеграм-канал «Протестный МГУ». Они это делают, что называется, под лозунгом «все для фронта, все для побед». Они это делают потому, что им нужно на своих местах, в глубине России, далеко в тылу, обеспечивать существование и продолжение военной агрессии в Украине. Они вот так это делают. И ровно так же, этим же самым, заняты люди, которые терроризируют российское население, устраивая такие истории, как вот изъятие ребенка из семьи. Мы недавно видели, собственно, продолжаем видеть эту историю.
Нет, мы продолжаем видеть эту историю в все более ужасном виде, потому что Машу Москалеву теперь не просто изъяли из семьи, не просто оторвали от единственного действующего родителя, а теперь она оказалась в приюте, и никто не знает, что с ней происходит, потому что она изолирована от внешнего мира.
Это разве мы должны это трактовать как какую-то, я не знаю, личную месть или как какую-то ошибку в разбирательстве относительно деятельности этой семьи? Нет. Это все для фронта, все для победы. Это часть агрессии. Просто агрессор состоит из большого количества разных людей, которые действуют в разных местах, так сказать, на разных участках этой военной машины. Одни где-то там впереди, на фронте, на передней линии, они расстреливают пленных, а другие где-то глубоко внутри, где они судят людей, которые говорят правду о войне, и терроризируют семьи, которые пытаются... И вот это, мне кажется, люди, которые имеют к этому отношение, должны понимать, что это не должностной проступок. Тот судья, который вынес приговор этому Иванову, или тот судья, который выносит сейчас решение о мерах пресечения для отца этой Маши,
или тот для Маши, и для, собственно, Маши.
Конечно, вот то, что я хотел сказать, сотрудник опеки, который решает, куда ее поместить, куда ее перевести там, и так далее, в каких условиях ее содержать, эти люди, может быть, думают, что они совершают должностные поступки, которые в какой-то момент могут быть признаны должностными проступками, там, на уровне административной ответственности. Вот как-то злоупотребил имеющимися у него полномочиями. Нет, это военное преступление. И это часть военной машины, и эта военная машина будет разрушена, как и остальная военная машина, и люди, которые строили, поддерживали и содержали эту военную машину, будут нести ответственность, как и другие военные преступники. Да, тяжесть приговора, может быть, будет разная. Один убил, а другой девочку в детский дом засунул. Но разряд один и тот же. Это тоже имеет отношение к войне. Вот это важное. Мне кажется, важный поворот, важное событие, важная такая перемена в отношении, к которой нам всем предстоит привыкнуть, в которую нам предстоит вжиться и понять, что военные преступления не обязательно происходят на фронте.
У нас есть еще одна важная тема, которую, ну, по крайней мере, тема, которую просят осветить наши слушатели и зрители. Но прежде чем говорить об Алексее Венедиктове и расследовании ФБК, я с большим удовольствием прорекламирую продукцию «Шоп Дилетант Медиа». Я забыла это сделать в середине часа, когда у нас была реклама. Покажите, пожалуйста, эту книжку. Это Борис Акунин «Яркие люди Древней Руси». Как сказано в аннотации в рекламе, вас ждет история России, рассказанная через судьбы самых ярких фигур отечественного пантеона. Так, вот тут есть, вы видите, да, уже, наверное, на экране эту книгу, ее красивую обложку, красивые иллюстрации, 2000 рублей, между прочим, но за толстую книжку с красивыми картинками, которую можно, например, подарить в качестве нестыдного подарка, можно отдать 2000 рублей совершенно спокойно. Да, видите вы эту книгу? Ну вот, и теперь продолжим. Итак, даже не буду зачитывать все вопросы и все комментарии по поводу Алексея Венедиктова и того, что сейчас со вчерашнего дня бурно обсуждается. И ты тоже принимал в этом участие только что, вчера.
Да, и, собственно, конечно, я вижу эти вопросы, бесчисленные их множество у меня в Телеграм-канале.
Ну, просто извините, я не буду все читать, потому что их слишком много, суть читать, их более или менее понятна.
Они на разные лады являются требованием того, чтобы я как-то высказал свое мнение относительно расследования ФБК, одним из, так сказать, целей которого оказался и фигурантом которого оказался Алексей Навальный. Послушайте,
Венедиктов, а не Алексей Навальный.
Венедиктов, конечно, Алексей Венедиктов. Так вот, а мог бы и Навальный оказаться? Знаете, когда так с размаху, то иногда бывает, что как-то заедешь куда-нибудь и сам не заметишь. Но это так, реплика. Послушайте, я вчера очень подробно обсуждал это по просьбе, собственно, в значительной мере авторов этого расследования на YouTube-канале «Популярная политика», где было двое ведущих. К этим ведущим потом присоединился, собственно, один из двух непосредственных авторов, Георгий Албуров, блистательный, упомянуть, блистательный специалист по сложным расследованиям сегодня. Я думаю, что российская расследовательская журналистика одна из самых сильных в мире. И в ФБК работают как-то очень заметные ее представители, в том числе и Мария Певчих, и Георгий Албуров, и целый ряд других. Так вот, он тоже участвовал в этой программе и имел возможность задавать мне вопросы, а я имел возможность задавать вопросы ему. В общем, мы очень подробно это все обсуждали. Я очень советую тем, кто интересуется этой темой, моим мнением по поводу этой темы. Сразу скажу, что со вчерашнего дня мое мнение не изменилось ни на один градус, хотя я получил сотни комментариев по этому поводу в разных местах. Вот, пожалуйста, Посмотрите это 50-минутное видео, более чем подробный разговор. Можно его посмотреть на YouTube-канале «Популярная политика», можно его посмотреть на моем YouTube-канале, на YouTube-канале Сергея Пархоменко. Я тоже с разрешения авторов взял этот ролик и выложил его у себя тоже. Так что можете смотреть его у меня, можете там его комментировать и так далее, и так далее. Это важная вещь. Есть одна деталь, на которой я хотел бы все-таки сейчас остановиться. Дело в том, что Алексей Венедиктов был не единственной целью этого расследования, не единственным его фигурантом. Там рядом с ним есть еще целый ряд разных личностей. Там есть госпожа Симонян вместе со своим мужем Киасаяном и их омерзительная совершенно телепрограмма, на которую они получали деньги от Собянина. Там есть Собчак. Там есть еще целый ряд людей, телевидение RTVI. Очень важно понимать, что эти люди прямо отрабатывали полученные деньги. Вот здесь мы видим прямую, непосредственную связь. Вот им даны деньги на производство этого. И они это производят. И мы видим, что это. И мы видим, что это пропаганда, что это продукт, который, смысл которого заключается в том, чтобы в каких-то случаях хвалить, а в каких-то случаях отмазывать, что называется, Собянина. Мы видим прямой заказ, прямой товар. Это создает очень существенную разницу между всеми этими случаями и теми обвинениями, которые этими же людьми, авторами этого расследования, выдвинуты против Алексея Венедиктова. Я это говорю потому, что у меня часто про это спрашивают, ну, часто в протяжении этих суток. Подождите, а где же разница? А вот это что, это другое? Да, это совершенно другое. Потому что в одном случае мы видим прямое исполнение заказа за полученные деньги. Нет никаких оснований в этом сомневаться. Вот на это деньги были даны, и вот на это они истрачены, за исключением тех денег, которые просто украдены. А в другом случае мы видим совершенно другую, так сказать, схему события, совершенно другие обстоятельства. Мы видим отдельно ситуацию, в которой компания, принадлежащая Алексею Венедиктову, производит некоторый информационный продукт. В этом информационном продукте нет ничего, что мы могли бы посчитать направленным на, там, не знаю, восхваление Собянина или обеление Собянина или поддержку Собянина или еще чего-нибудь Собянина. Это исторический журнал, который носит просветительский характер и который рассказывает об истории сегодняшнем дне московских районов. Кому-то это интересно, кому-то это неинтересно. Кого-то устраивает качество этого продукта, кого-то не устраивает. Это совершенно другой вопрос. Но смысл этого абсолютно очевиден, прозрачен и прост. А отдельно от этого мы можем пытаться понять, каковы взаимоотношения Венедиктова с мэрией и лично с Собяниным, каковы политические услуги, которые один оказывал другому, каковы мотивы действий одного и другого, почему Алексей Венедиктов, в частности, так отчаянно поддерживал ужасную историю с электронным голосованием. Я много раз говорил и здесь, и в разных других обстоятельствах, когда мне приходилось высказываться, и много раз обсуждал это с самим Алексеем Венедиктовым, что его роль в продвижении электронного голосования и то, что получилось из этого электронного голосования, которое оказалось таким абсолютным оружием, с помощью которого был погублен институт выборов в России окончательно, потому что теперь вообще нет никакого смысла каким-то образом бороться с фальсификациями, когда можно просто взять и руками включить любую цифру.
Ну, давай я добавлю только к этому, у нас остаются уже секунды эфира, я добавлю, что да. Мне кажется, что Мария Певчих и сторона ФБК изменили аргументацию, сдвинули акценты. Вот я смотрю ее сегодняшний пост в Телеграме, где уже идут рассуждения о честной журналистике, которая не одолжение, это правда, и где говорится о том, что не брать деньги у военных преступников и людей, разрушивших страну, это не одолжение, это норма. Я буду рада, если, если Мария Певчих понимает, что если нет аргументов серьезных в сторону обвинения в воровстве, то, значит, не нужно выдвигать такие обвинения.
Одна фраза, которую я...
Давай, говори быстро.
Одна фраза, которую я еще скажу, она заключается в следующем. Расследование ФБК заканчивалось словами: мы поставили жирную точку в истории с Венедиктовым, мы знаем, он это делал за деньги. Я рад, что по истечении суток после публикации этого...
Эта позиция изменилась, да. Позиция сразу после этого эфира у нас... Больше... Алексей Венедиктов, нет, Алексей Венедиктов со своими точками и всеми знаками препинания и объяснением того, что он думает по поводу этой ситуации. Прямо сразу переключайтесь, вернее, не переключайтесь, наоборот. Спасибо всем, пока.
Счастливо.